про начальников. Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер.
Информационно-правовой портал «Законе». По традиции представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в это время, в течение часа, мы в студии прямого эфира говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И, Артем, сегодня речь у нас пойдет о...
Ну, из содержания песни вступительной, наверное, несложно догадаться. Мы сегодня поговорим о дискриминации... трудовой дискриминации. Я напомню, что относительно недавно мы эту тему затрагивали. Тогда у нас речь шла о дискриминации. Ну, по большей части звонили нам слушатели, те, кому по возрасту просто не брали на работу или увольняли.
Ну, отказывали, да. Приходили на вакансию, а им говорили, что нет, к сожалению, уже место занято.
Да, сегодня повод немножко другой. Мы поговорим о дискриминации тех, кто не побоялся заявить на свое начальство о фактах коррупции в организации. А дело вот в чем. Опять же, процитирую статью Трудового кодекса, о которой мы говорили не раз. Это статья 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда». Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получить какие-нибудь преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка и так далее, и так далее. А также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Вот есть такая формулировка, размытая в статье 3 Трудового кодекса, которая, ну, возможно, которую можно применить, если вас вдруг, как вы считаете, дискриминировали, уволили за сообщение о коррупции внутри вашей организации. А Министерство труда совсем недавно выступило с новыми поправками, согласно которых предполагается ввести персональную ответственность руководителя за дальнейшую карьеру вот такого сознательного подчиненного, который не побоялся заявить о злоупотреблениях, хищениях, коррупции внутри организации, в которой он работает. И поправки предполагают защиту заявителя от увольнения в течение 3 лет после сообщения о коррупционном нарушении, ну, если он не совершит дисциплинарных поступков каких-то, да и то сделать это, то есть уволить такого сотрудника в течение 3 лет можно будет только после заседания аттестационной комиссии с приглашенным прокурором. А также по решению Минтруда, если сотруднику потребуется юридическая помощь, государство обязано предоставить ее бесплатно.
Артем, чтобы такие сообщения делать, во-первых, надо обладать большим мужеством, ну, а во-вторых, там надо, в принципе, быть причастным, как-то знать о том, что есть факты коррупции. Это может быть голословно. Это просто начальник решил меня сократить, я закидал межрайонную прокуратуру криками «помогите, тут коррупционеры,
грабят государство». Знать это не всегда быть причастным, это раз, два. Порой бывают ведь ситуации, когда сообщают не в прокуратуру, не в полицию, не в органы, а просто вышестоящему начальству. Когда на своем уровне видят коррупцию, сообщают вышестоящему начальству.
Обычно такая лесенка существует.
Да,
если коррупция есть, она пронизывает все уровни, Артем.
Оказывается, просто уволенными, и ничего не меняется. Один из таких примеров сегодня мы тоже рассмотрим.
Артем, а я к тому, вы не боитесь так, что, допустим, человек не поладил со своим руководством, его собираются сокращать. И он закидывает все возможные инстанции, которые блюдут и должны надзирать. Помогите, на нашем предприятии, в нашем ООО, АО процветает коррупция. И работа предприятия просто останавливается за массовых проверок. И выясняется, что там ничего нет. Сведения личных счетов.
И не только я, очень многие эксперты боятся, как вы говорите, уже высказали публично свои опасения на этот счет. В общем-то, о том, что такой механизм станет просто хорошим способом расплаты там, неугодному начальству просто как-то так вот отомстить за что бы то ни было, можно будет вот таким вот типа образом оказаться защищенным. Конечно, опасения есть, в общем-то, это и предмет нашей сегодняшней дискуссии. Я напомню, что все ваши самые интересные мнения, уважаемые слушатели, которые сегодня прозвучат, звучат не просто так, не впустую. Мы стенографируем, включаем наш ежемесячный отчет Минюсту России по мониторингу правоприменения, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, это и есть этот самый мониторинг правоприменения. А Радио Москвы, портал «Закония», Минюст России вместе проводит этот проект.
Вопрос для слушателей, Артем.
Итак, давайте так сформулируем. Вот президент у нас призывает бороться с коррупцией, со взятками, с воровством. Откликнетесь ли вы на этот призыв, зная о коррупции по месту вашей работы? Зная, что у вас начальник вор, например, или он злоупотребляет так или иначе, деньги выводит из компании. Ну, любые факты коррупционного характера могут быть вам известны. Так вот, не побоитесь ли вы на сегодняшний день заявить либо куда-нибудь совсем вышестоящему начальству,
либо в органы? Полицию, да.
Да, чувствуете ли вы себя достаточно защищенными в этой ситуации? Или вы сразу подумаете, нет, я уж держусь за свое рабочее место, мне эта работа нужна, важна, и как бы пусть там воруют, что делают.
Или вы не верите в то, что на ваши сигналы будет адекватная реакция? Это же тоже большая проблема, на самом деле.
Да. Собственно, нужна ли дополнительная защита сегодня, с которой, в общем-то, выступил Минтруд, для сотрудников, которые сообщают о коррупционных преступлениях в своей организации?
До 6 вечера мы в студии прямого эфира. Нам важно знать ваше мнение. 788-3605, код 8495. Уходим на полминуты.
Радио Москвы. Московская реклама.
Хороший товар, клянусь.
Бери подороже, качество в цене.
Прежде чем давать советы, мы тестируем на себе. Программа о правильном выборе товаров. Доверяй, но проверяй. По будням в 14:00 на телеканале «Москва». Доверие 12+.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, в общем, Артем, на самом деле массового характера это не приобретет. Как мне кажется, мы еще потом обсудим.
Да, собственно, нужно ли расширить в Трудовом кодексе понятие дискриминации для того, чтобы иметь возможность защищать сотрудников, заявляющих о коррупции своего начальства? Как суды относятся к этой ситуации? Какова практика? Предлагаю послушать комментарий специалиста Ассоциации юристов за трудовые права, члена экспертного совета при Минюсте России Ксении Печенек.
Слушаем.
Добрый день. Ну, для меня, как специалиста в области защиты трудовых прав, тема, поднятая сегодня, очень актуальна и, честно скажу, весьма болезненна. Дело в том, что суды Российской Федерации категорически отказываются принимать любую дискриминацию, каковой бы она ни являлась. А те случаи, о которых мы говорим сегодня, это как раз-таки прямая дискриминация, то есть преследование работника по каким-то иным обстоятельствам, не связанных с его деловыми качествами. Да? А, как правило, это действительно преследование за разглашение либо сбор какой-то информации, которая неудобна работодателю. Что касается доказывания в судах, на сегодняшний момент это очень проблематично. Суды неохотно вообще принимают подобного рода доводы со стороны работников. И зачастую в решениях судов проверяется исключительно соблюдение формальных законных оснований для применения той или иной статьи. Доводы истца, как правило, в такой ситуации оцениваются как надуманные. Вот таковы у нас на сегодня реалии. Вместе с тем, я считаю, что правовая база в Российской Федерации сформирована более чем достаточно для того, чтобы такие иски рассматривались куда более внимательно. Это и Конституция, и Трудовой кодекс, и напомню, что Россия ратифицировала Конвенцию о защите прав человека, и в том числе Европейская социальная хартия нами ратифицирована, где четко прослеживается право работника собирать и распространять любую информацию в рамках закона. Но я очень рада, что эта инициатива поднята на сегодняшний момент, поскольку мне кажется, что обратить внимание судов в этой части архиважно. Потому что за вот этими формальными основаниями увольнения суды отказываются видеть, как я уже говорила, вот эту вот фактическую составляющую увольнения работника. В практике Европейского суда по правам человека таких решений достаточно, и эти решения должны использоваться Российской Федерацией Федерации, поскольку Пленум Верховного Суда разъяснил это, что суды должны применять позиции, которые уже сформированы в том числе в решениях Европейского суда. Поэтому я полагаю, что менять что-то на сегодняшний момент особенной необходимости нет, но поднять эту тему как значимую и, возможно, провести обсуждение достаточно широкие, как это сейчас происходит, очень актуально. Я считаю, что вообще ситуация с дискриминацией, в том числе в России, к сожалению, на сегодняшний момент достаточно плачевна. Поэтому я полагаю, что, конечно же, тема очень важная на сегодня поднята, и надеюсь, что после дискуссии разного рода все-таки найдется какой-то компромисс, потому что, конечно же, понимаю, как специалист в этой сфере, что дополнительные гарантии работникам, которые якобы сообщили о каком-то правонарушении в виде запрета их увольнения, безусловно, повлекут за собой злоупотребление со стороны работников. Мы прекрасно понимаем, что любой работник может таким образом гарантировать себе вечную жизнь у этого работодателя, просто написав заявление в какой-нибудь правоохранительный орган. И далее работодателю придется очень долго доказывать, что то, что было сообщено работникам, клевета. Поэтому, конечно же, вопрос непростой, требует обсуждения, но я очень рада, что эту тему на сегодняшний момент затронули. Благодарю.
Это была Ксения Печенник. Она кто у нас?
Давайте член напомним. Экспертного совета при Минюсте России приоткрыла нам завесу судебной практики.
Да, инициатива, на самом деле, тут трудно не согласиться. Хорошо, что, по крайней мере, что-то уже начинает обсуждаться. 788-3605. Валентина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы, я слушаю вас. Вы говорите, что можно разглашать. Как можно разглашать? Ведь это люди, это жулики, которые грабят государство, которые переводят деньги за рубеж. И попробуйте их разглашать, и чтобы потом они узнали, кто это и что за человек, который их
Вы опасаетесь за жизнь тех, кто это будет вскрывать все, что ли?
Нет, я опасаюсь за жизнь тех, которые будут, вот как вы сказали, которые будут разглашать и указывать на них. Ведь они расправятся и с семьей, и с этим человеком. И сейчас на каждом шагу в Москве и убийства, и расстрелы, и все что угодно. Никто не согласится, извините меня.
Валентина Васильевна, понятно, но все-таки давайте скажем так, что Москва 2017 года, это не Москва начала 90-х годов, когда на самом деле...
Да, даже и начало 2000-х
годов. Все-таки каждый день у нас такого беспредела, слава богу, не происходит. Спасибо, Валентина Васильевна, за ваше мнение. Кстати, это вот ожидаем вполне звонок, что люди будут сообщать, а с ними будут жесточайшим образом расправляться. 788-3605, код 8495, де юра... Совместный проект «Радио».
Итак, готовы ли вы, не побоитесь ли вы сообщить о воровстве на вашем предприятии, в организации, где вы работаете, то есть о коррупции внутри предприятия, в правоохранительные органы или вышестоящему руководству? И не боитесь ли вы, что вас подвергнут той самой дискриминации, а случаи подобной дискриминации на сегодня в Трудовом кодексе детально не описано. Есть определенная формулировка про другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника. Но, тем не менее, больше ничего вас не защищает. Мы говорим сегодня о том, что Минтруд выступил с инициативой защитить так называемых информаторов. Может, у кого-то в голове там другое понятие, стукачей и прочее. Но вот этих самых информаторов защитить и застолбить за ними... А право работать, продолжать работать в организации в течение 3 лет, и условия увольнения их в любом случае будут довольно сложными для работодателя. Как минимум, нужна будет аттестационная комиссия с приглашенным прокурором. Минтруд полагает, что сотруднику потребуется юридическая помощь, может быть, и готова предоставить государству эту юридическую помощь бесплатно. Так вот, готовы ли вы сообщать о коррупции на вашем предприятии?
788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Вот Георгий с нами вышел на связь, потом на связь с нами выходить не захотел. Не знаю.
Ну, может, получится еще раз связаться. Давайте попробуем.
А вы знаете, Артем, нет. Так на самом деле у меня есть история моего знакомого, который работал на одном предприятии. Артем работал на одном предприятии. Его коллега... Предприятие было совместное. А его коллега сообщил о фактах коррупции на данном предприятии. После этого пришли люди, откуда надо, арестовали все, закрыли все. Были арестованы счета, и люди полгода не могли получить то, что они заработали, по крайней мере, за последний месяц. Вот так он попросил с коррупцией, что пострадало 200 человек.
Ага.
Нормально?
В 2015 году преподаватель Уральского вуза Наталья Черненко уволена после сигнала в Министерство о финансовых непорядках в учебном заведении и не может устроиться на другую работу. А замначальника административного управления Росимущества Андрей Алиференко отвечал за работу по противодействию коррупции в ведомстве, оказался не нужен своему руководству, слишком честно выполнял свои обязанности. А вот ситуации бывают абсолютно разнообразные.
Нет, ну вы понимаете, так я еще хочу еще раз отметить, что люди на самом деле боятся то, что никто серьезно не будет бороться с фактами нарушений. Там договорятся с этими. Понимаете, а пострадавшим буду я.
Угу.
Просто скрою то, что вы не знаете, как у нас это бывает.
А
мне еще в клевете обвинят, еще и посадят.
Вообще-то Минтруд, я так полагаю, предусматривает в своих поправках определенные механизмы, по крайней мере, для тех, кто ранее был, условно говоря, засвечен в клевете. Эти поправки работать не должны.
Артем, вот простой пример от слушателей. Я же принимаю такие звонки. Значит, он пожаловался в трудовую инспекцию, что руководство что-то там нарушило. Руководство поставили на вид, да? Начальник ему сказал, спасибо тебе большое, теперь в 9 утра я буду стоять секундомером, если ровно в 9.00, ты не будешь на своем рабочем месте, опоздаешь хотя бы на 15 секунд. Первое взыскание, второе, третье, потом тебя увольняю. Если ты раньше 6 уйдешь хоть на ту секунду, то потом этот сотрудник был вынужден уволиться, поскольку это не жизнь, а ад, как вы понимаете.
Вы приводите еще какой-то очень простой пример, а если этому сотруднику еще под роспись дают инструкцию, в которой написано, что вот наш офис поделен на рабочие зоны.
Да, да, да.
Вот это ваше рабочее место, вот это холодильник, и появляться, кроме как на рабочем месте и у холодильника, вы не имеете права. Это раз. А два, вы каждые полчаса обязаны писать отчет о проделанной работе.
Артем, я привел самый щадящий пример. Есть пример, ну, гораздо более такой классический, когда человек пожаловался, по-моему, в полицию, и ему сказали, а вы переезжайте в наш офис в Шатуру. Это 3 часа от Москвы. Будь там работать. Ничего, что он в Чертаново живет, да?
Смотрите, мнение «за», что называется. Многие подчеркивают эксперты, что похожие механизмы административной фактической защиты существуют во многих странах. И они необходимы, поскольку это та самая информация от свидетелей, которая фактически дает старт значительному числу коррупционных расследований. То есть, вроде как без этого, ну, как бороться с коррупцией? Если никто не сообщает, все сидят и держатся за свои рабочие места, то коррупция будет продолжаться.
Правильно.
Есть такой небезызвестный Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Он с одобрением отнесся к тому, что защита распространится не только на чиновников, но и на всех граждан. Но проект предлагают доработать. Там считают, что надо разработать определенный механизм, который обеспечит гарантии защиты и распространит эту защиту также на членов семьи, называемых информаторов. А кроме прочего, ведет уголовную ответственность за нарушение конфиденциальности. А вот глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов тоже считает, что надо проект доработать с учетом существующей практики, с учетом рисков. И надо предусмотреть модели, когда защита информатора переходит от гражданской к уголовной и регулируется законом о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Ну, в общем, с учетом того, что коррупционные дела связаны с оргпреступностью. Тут мы как раз касаемся того, о чем наша слушательница сегодня сказала, что за жизнь надо, наверное, порой опасаться, а не и здоровье, а не за свое рабочее место.
Не, Артем, знаете, еще же есть такое мнение, что люди, а почему я должен сообщать, почему я должен подвергать свою жизнь опасности? Есть определенные структуры, которые должны бороться с коррупцией, которые получают хорошие деньги, их возят на машине, у них хорошая выслуга лет, хорошая пенсия, пусть они этим делом и занимаются. Почему я должен делать их работу? Это логично или нет, на ваш взгляд?
Ну, если не сообщить, так они могут ничего и не узнать, собственно, об этом речь. А вот на этот счет у нас на форуме один из пользователей интересное мнение высказал. Он говорит, что попытки протолкнуть вот именно такой закон, защищающий от заявителя, от мести работодателя, говорит о том, что система борьбы с коррупцией не работает. То есть сообщение есть, оно обосновано.
Да.
Да, если бы оно было не обосновано, было бы привлечение там, за заведомо ложный донос. Но правоохранительная система или не работает, или работает недолжным образом. То есть коррупционер остается не только на свободе, но и при должности. А если в ситуацию в идеале рассматривать, то после достоверного сообщения о фактах коррупции куда надо, коррупционер должен быть привлечен к уголовной ответственности, в том числе там, подвергнуть дисквалификации. Да. То есть сам там, начальник должен свое рабочее место потерять. А понятно, что при этом уж никаким образом навредить заявителю наказанный не сможет. Во всяком случае, там в течение срока отбытия наказания, включая дисквалификацию. А если мы говорим об этой инициативе, получается, что мы подразумеваем, что нужна защита сообщившему только потому, что да. тот, на кого он заявил, остается на своем рабочем месте и может мстить.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру» 788-3605, код 8495. До 6 вечера мы в прямом эфире. Нам важно знать ваше мнение. Ждем ваши звонки. А с нами на связь выходит...
А руководитель лаборатории антикоррупционной политики и экспертизы Международного института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Татьяна Илларионовна. Татьяна Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Семеновна, вот хотелось бы чуть подробнее от вас узнать по поводу международного опыта. Насколько я понимаю, в западных странах такого понятия, как у нас, стукач, в принципе, нет. Там это к подобным товарищам относится как к информаторам, и им предусмотрен определенный статус, то есть защита им заведомо гарантирована.
Это правильное мнение, да. На Западе, особенно в англосаксонских странах, в Великобритании, в Соединенных Штатах, давно принято законодательство, и оно эффективно действует в отношении так называемых информаторов. Но у нас это слово, этот термин отягощен таким негативным значением, поэтому, скорее всего, и наши эксперты, которые работают над законопроектами, стараются такого термина избегать. Но там статус людей, которые сообщают о коррупции, конечно, очень высок в том смысле, что они признаются обществом и государством, как люди, делающие чрезвычайно важное и полезное для всех дело. Поэтому уволить человека, сообщившего о коррупции, практически невозможно. Я знаю, что наши эксперты выезжали для знакомства с опытом этих стран, и они возвращались оттуда окрыленные, что действительно люди, которые хотят побороть такое зло, сообщают о том, что факты коррупции были ими выявлены, они защищены, и они уважаются другими людьми. Другое дело, что у нас, как мне кажется, уже антикоррупционное законодательство достаточное получило развитие. Мне кажется, что у нас необходимо очень правильное, верное правоприменение. И вот, может быть, вместо того или параллельно с тем, чтобы работать над дальнейшим улучшением и расширением законодательства, важно было бы все-таки добиваться эффективного правоприменения. Под правоприменением я говорю, понимаю то, что люди, сообщающие о коррупции, конечно, и у нас есть. Это достаточно большой слой людей, которые видят несправедливость, не соглашаются с ней, сообщают об этой несправедливости. Однако их положение после того, как они вступили с могущественными, как правило, коррупционерами в такое противоборство, их положение меняется только к худшему. Вот мне кажется, что у нас он достаточно сегодня средств, чтобы тех, кто о коррупции сообщает, защитить.
А каково сегодня отношение государства и суда в принципе вот к таким, ну, как рядовым сообщениям граждан? То есть они же, наверное, случаются.
Вы знаете, мы с вами видим, что практически все министерства, ведомства, органы местного самоуправления, имеют такую обратную связь на своих сайтах, организуют горячие линии, пожалуйста, сообщайте о фактах коррупции. Другое дело, что в публичном пространстве какая-то совершенно другая информация. Люди, не согласные с фактами коррупции, сообщают о них, или не соглашаются и ждут, что будут расследованы уже те факты, которые стали публичными, которые были обнародованы. Но вместо какого-то вот логического продолжения этих расследований вдруг общество предъявляет других коррупционеров, которые были обнаружены уже не гражданами, а правоохранительными органами. Я глубоко убеждена, что правоохранительные органы должны работать и выявлять этих людей, которые нарушают закон. Но то, что сами люди сообщают, это не должно оставаться без внимания.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Руководитель лаборатории антикоррупционной политики и экспертизы Международного института госслужбы управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Татьяна Илларионова была с нами на связи.
Если кто запомнил ее должность, это вообще невозможно сделать, потому что здесь слишком много. Я всегда удивлялся такому большому объему информации, которую никто не может запомнить. Еще один раз. Скажите, Артем.
Самое важное, руководитель лаборатории антикоррупционной политики.
И все. Дальше на 2 минуты мы просто пропускаем. Людмила, здравствуйте.
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 Я хочу вот о чем сказать. Вот говорят о том, что можно защитить от коррупционеров. У нас даже первые лица государства не защищены от коррупционеров. Поскольку вот такой пример очень яркий, да, безусловно, призывает президент нас к тому, чтобы мы боролись с коррупцией. Но его надо защищать прежде всего от коррупционеров, потому что вот такой яркий пример. Ему известно, что целая отрасли пищевой промышленности фальсифицируют 80% своей продукции с помощью пальмового масла технического, но не пищевого, поскольку в нашу страну ввозится только техническое масло, непригодное в пищу. И ему это прекрасно известно, и он не в состоянии принять меры, поскольку не защищен от тех, кто это делает. И делает это, то есть мошенничество в таких масштабах, что страшно подумать. И эти первые лица не защищены от тех, кто совершенно вольготно себя чувствует при этом, да? Вы же понимаете, что это не какой-нибудь там на коленке в подвале кто-то там что-то сфальсифицировал. Это делается в масштабах целой страны. Поэтому только тогда, когда первые лица, гаранты Конституции, которые... Я убеждена, что Владимир Владимирович, да, он понимает, что такое коррупция, что она разрушает государство. И если он вот эту меру сам не может применить, вот в этом примере совершенно простом, да, значит, есть такие силы, с которыми очень трудно бороться. Вот это главное. А то, что снизу там кто-то что-то скажет, это уже вообще смешно говорить, защитят его или не защитят. Вы понимаете, о чем я говорю?
Людмила, я вам такую небольшую цифру сейчас скажу. Вот если мы меняем пальмовое масло на что-то, что мы привыкли есть, это приносит прибыль в размере 7 миллиардов долларов в год кому-то. С этим бороться, мне кажется, очень сложно.
Так кто же говорит, что легко? Ну, отсюда начинается коррупция. Если таких масштабов коррупции существует, то эти миллиарды задавят любого, кто только, извините меня, рот откроет.
Спасибо.
Поэтому говорить о том, как защищать, просто смешно, если не защищены первые лица государства.
Да, Людмила, спасибо вам. Ну, я читаю в газете, 65% наименований российской продукции не соответствует тому, что заявлено. И что такое? Тогда прекращайте их выпускать, тогда закрывайте, штрафуйте. Написали и все. Как выпускали, так и выпускают. Пишут одно, а наполнение совсем другое. Что это такое?
65%?
Да, всего, что выпускается у нас, не соответствует заявленному. Что это такое, Артем?
Извините,
написали. Это написал центральная газета. Было исследование, и дальше-то что? Ну, как выпускали, так и выпускают. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю передачу, да, и считаю, что эта тема, заявленная вами, она важна только теоретически. Практически осуществить ее будет невозможно. И я объясню, почему, с моей точки зрения. Смотрите-ка, в основе всего у нас лежит тотальная несправедливость. По отношению к отдельному взятому гражданину и всему народу в целом. Она заключается в чем? Да хотя бы даже возьмите уровень зарплат. 14 тысяч пенсионер рад и должен как-то выжить. Другой получает 450 тысяч в месяц. Одному, как правильно сказал Роман, на 15 секунд нельзя будет опоздать на работу. Его уволят, его будут гнобить. Другие могут, как, например, в Государственной Думе, не являться вообще на работу, понимаете? Да. Никто ничего не говорит. И еще одно. Вот посмотрите на эту проблему с такой точки зрения. Если все эти нарушения, финансовые нарушения, коррупционные там направленности, все, имеют место быть на каком-то отдельном предприятии или в какой-то отдельной отрасли, то на каждом предприятии, в каждой отрасли есть руководители высшего звена, низшего звена, но руководители. Если они этого не знают, значит, они не имеют права работать на этой должности. Ты не знаешь, что делается у тебя под носом. А если они знают и покрывают друг друга, то тогда бестолку гражданину стучать на него и на них, на всех, и подставляться. Почему? Потому что любое воровство, любая коррупционная составляющая, она идет с их одобрения, с одобрения вышестоящих. Все повязаны порукой круговой. И поэтому вот эти вот единичные выстрелы, если кто-то примет на себя этот удар, ну, я не знаю, может быть, и есть в этом какой-то смысл сиюминутный, но по большому счету ничего достигнуто не будет. Поэтому, с моей точки зрения, эта идея изначально является мертворожденной идеей. И она, мне кажется, пропагандируется, обсуждается и все, только в расчете на Запад, чтобы видели, а вот смотрите-ка, вот мы же вот делаем, вот смотрите-ка, да, у нас ничего не получается, но мы же делаем. Поэтому говорить об этом, ну, можно, конечно, чтобы занять эфирное время, можно поговорить, но результата не будет никакого. Я прошу прощения, это моя точка зрения.
Спасибо, Елена Сергеевна, спасибо. Да, напомню вопрос Артема и продолжим.
Готовы ли вы заявить о коррупции на вашем предприятии? Будете ли вы себя чувствовать защищенными при этом в контексте того, что не потеряете рабочее место ваше?
Ну, судя по звонкам наших слушателей, не очень. 788-3605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, на связь с нами уходит.
Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Игоревич, ну вот интересно было бы комментарий юриста вот о чем услышать. Когда мы говорим о госпредприятиях, это одно, да, мы знаем, как рьяно у нас правоохранительные органы готовы бороться с коррупцией на госслужбе, да. А что касается, ну, частных лавочек, что называется, да, то есть коммерческих предприятий простых, там какая вообще ситуация? Насколько правоохранительные органы готовы вникать, влезать и, в общем-то, заниматься коррупцией в частных коммерческих предприятиях?
Ну, влезать наши правоохранительные органы готовы куда угодно. И более того, они очень любят коммерсантов. И влезать был бы только повод, они с удовольствием войдут и разберутся, что к чему. Вопрос лишь, к чему это приведет. А приведет это к непосредственному увольнению того сотрудника, который всю эту ситуацию на свет Божий вывел. И в коммерции уволить человека в разы проще, чем в государственном предприятии. То есть это вопрос лишь технический. И помочь как-то сохранить это рабочее место ни юрист, ни кто-либо там еще со стороны не сможет. Нас кто защищает? Ну, там, трудовая инспекция. Любая заявка в трудовую инспекцию не приведет ни к чему, потому что хозяин там компании, да, либо ее директор имеет право сократить эту должность, имеет право просто приказом уволить и как-то что-то доказать, ну, практически невозможно. Вот могу вам рассказать свежий случай. Вчера мне обратилась женщина, она там заместитель генерального директора в крупной клинике частной. И туда пришел новый директор, и на ее должность он меняет всю команду. То есть технически что он сделал? Он ее отключил своими приказами от всех должностных обязанностей. И уже поставил человека на другую должность, которая исполняет эти, по сути, ее обязанности. Да? И постепенно сейчас ей начинают урезать зарплату и не давать, в принципе, работать. После этого сделает 3 выговора и по приказам уволит. Ну, то есть классическая ситуация. Если мы возьмем пример Запада, как они делают, да, то там работают профсоюзы, причем в частных компаниях. У каждого сектора, в зависимости там, от того, чем компания занимается, есть профсоюзные комитеты, которые защищают сотрудников, и в случае, если выявляются какие-либо нарушения внутри предприятия, они встают на сторону защиты именно одного человека, а не компании в целом. И мы видим примеры, когда меняется не только решение внутри компании, да, и человек сохраняет работу, и в дальнейшем может найти себе работу, а как профсоюзы в Европе меняют целые законы на основании заявления там, тех или иных граждан.
Спасибо, спасибо. Напомню, кто был на связи.
Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. И ненадолго уходим, потом вернемся.
Радио Москвы. Московская реклама.
Такое нельзя пропустить. Квартира с отделкой всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Ключи уже в 2017 году. Звоните 432-2030. Код города 495. Квартиры от 2 миллионов 700 тысяч. Метро Некрасовка в пешей доступности. Повторяю, 432-2030. И еще раз, 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелоп».
Хороший товар, клянусь.
Бери подороже, качество в цене.
Прежде чем давать советы, мы тестируем на себе. Программа о правильном выборе товаров. Доверяй, но проверяй. По будням в 14:00 на телеканале Москва. Доверие 12+.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение. Артем, перед Новым годом говорю со своими дворниками во дворе, хорошо убирают молдаване. Я говорю, ну как там, ребята, как у вас там дела, оклад там повысили, не повысили? Они говорят, нет, все как прежде, расписываемся за одну сумму, на руки получаем на 11 тысяч меньше. Я говорю, ну так вы сообщите, куда надо. А нам намекнули, сказали они, что если мы сообщим, они вызовут полицию и нас депортируют. Какие-то незащищенные, знаете, слои работающие.
Ну, привет, не знаю кому, ЖКХ Москвы, наверное. А вот у нас пишет пользователь на форуме. У меня знакомый хотел раскрыть махинации начальника своего отдела и собирался написать в прокуратуру. Начальник через своих знакомых устроил типа проверку профессиональной пригодности сотрудников этого отдела. Выяснилось, что мой знакомый не соответствует, проверку не прошел, уволили, коррупция в отделе, и сам его начальник неприкасаем. И кто-то тут обещает, что все может быть иначе. Не может. Ни здесь, ни в этой жизни.
Артем, вас немножко не смущает, что у нас вот там наверху призывают, давайте, давайте, боритесь с коррупцией, пишите, сообщите. А может, мы сначала посмотрим, как вы начинаете бороться? Поймем, что полиция стала честная, что никто не войдет в коррупционную составляющую с тем, на кого я жалуюсь. Вы-то сначала начните, а потом уже я потянусь.
Полагаю, вы правы. Более того, меня все больше и больше смущает тот факт, ну, это мнение... высказанные в начале эфира Ксении Печенек, что действительно такой инструмент может быть как бы реально способом расплаты, мести начальству за те или иные притеснения и возможностью застолбить при этом свое рабочее место надолго.
А меня вообще смущает, что ежемесячно из России, граждане России вывозят за границу по 30 миллиардов долларов. Кто эти люди? Как они их заработали? Пусть они не скажут. Как они могут заработать такие деньги, чтобы их просто вывозить? Ну, это никого папа там не волнует. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот ответьте, пожалуйста, у меня два вопроса, да? Не кладите трубочку, когда я, в общем, задам. Вот скажите, пожалуйста, вот Гражданский кодекс предусматривает получение нашими служащими этих подарки на сумму в том году где-то было 2500 рублей. В этом, кажется, 3000. Я думаю, что отменят в связи с изменением кодекса гражданского. Но оставили. Вот причем хотели ввести оценку этих подарков, до сих пор не ввели. То есть все начинается с малого. То есть приходит молодой человек, да, и начинает получать к празднику подарки, там, вот, ну, пускай на 3000, это прилично. А если от нескольких организаций, то, извините, вообще хорошо. Mm-hmm. А второй вопрос у меня такой. Вот у меня, например, моя мама, когда уходила на пенсию, ну, предыдущий закон, там было предусмотрено, что брали налог на пенсионный фонд и фонд соцстраха с всего объема выплаченных денег, то есть сколько она зарабатывала, ну, из этого с фонда зарплаты. А сейчас введены вот эти единицы там, и есть такое понятие «годовая единица». Вот единица, например, в этом году, кажется, 500 тысяч за год, кто получает, и из этой суммы значит, платят на вот эти вот отчисления, то у него единица. А вот кто 2 миллиона получает, 3 миллиона получает, он все равно только из 500 тысяч платит. И никто об этом не знает. Как бы все говорят, ой, я плачу со всей своей зарплаты, не со всей зарплаты, а только с этой вот суммы, которая устанавливается каждый год. И почему это ограничение введено, мне удивляет, потому что моя мама, например, когда рассчитывала пенсию, да, там было понятие тоже такой коэффициент, зарплата, и ввели временное ограничение. Это коэффициент 1,2. А у нее из расчета было 4. И говорили, что в дальнейшем все повысится и так далее. Но ничего им не повысили, и остались со своим маленьким коэффициентом. Вот меня вот это возмущает. Почему люди, которые получают и 4 миллиона, и, может, там, и 5 миллионов, а берут из расчета 500 тысяч, как со всех остальных.
Ну, такой закон, такие изменения в законе. Ну, знаете, можно долго возмущаться, Артем, ну а что возмущаться? Ну, если такая практика есть. Давайте возмущаться же.
Да, вот, давайте просто повозмущаемся.
Не, ну, что делать? Такой вот закон, вот что теперь делать? Если мы можем всю передачу посвятить возмущению и продолжить ее до 12 ночи. 788-3605. Хотя, Елена, я с вами абсолютно согласен. Ситуация, по крайней мере, ну, мягко скажем, ненормальная. Кстати, я хочу сказать, что есть такой голландский ученый Йон Талс, который считает, что в мире всего есть 0,5% работников, которые готовы бороться не только за свои права, но и за права других людей, которые будут писать и жаловаться. Маловато.
Сколько процентов?
0,5%
да. Готовы бороться за права других людей?
Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотела бы поучаствовать в вашей дискуссии. Вы знаете, у нас такое большое количество коррупции в высших эшелонах, а нам предлагают бороться с какими-то мелкими фирмами, там, с каким-то начальничком маленьким. Для чего? Нас хотят переключить на другую тему. У нас же у всех на слуху. Очень большие коррупционные всякие вещи происходили. Вот самое крупное – это Сердюков и Васильева. Где они что у нас на... Нет, они пришли на другие посты, тоже на руководящие. Поэтому, понимаете, это смешно. Такое ощущение, просто нас хотят перевести в другую тематику. А чтоб об этом мы забыли. У всех, все знают коррупцию в сетевых магазинах крупных. Все знают про коррупцию с ценами. Все знают про то, что это все лоббируется. Ну, а что мы можем сделать? Пойти просто на капку своего начальника? Ну, это смешно. Это не та тема, это не та проблема, которую надо решать. Вот пищевая промышленность, где это масло используется даже в детском питании, техническое, пальмовое. Вот страсть. И все знают. Хотя бы с этим бы навели порядок. Вот это тогда, я понимаю, это была бы борьба. А это все... Морочить голову мне ради своего начальника, а он мне нафиг нужен. Он сам получит по своим заслугам. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Мария Николаевна. По поводу сетевых магазинов, жалко, времени нет. Я вам расскажу, как они договариваются о том, чтобы держать цены. Это же, слушайте, это большая мафия. Ну, это отдельная тема для передачи, чтобы просто не снижать, чтобы просто как можно больше выкачивать. Где антимонопольная служба, я не имею ни малейшего представления.
Там же.
Да, ну, видите, вот я так и ожидал. Так, на самом деле, ребята, давайте, кстати, по поводу Васильевой, хочу, я всегда смущал, как дома можно держать 112 килограмм золотых изделий. Ну, куда это столько? Вот это кольца, брошки, это как это ненормально же, на самом деле. Ну, человек меняемый, не может столько дома держать
драгоценности. Если они есть, понимаете? Это вот...
Ну, 112 килограмм золотых изделий на себя любимую, понимаете? Ну, как это?
Вот смотрите, вот Мапуту, на днях вышла новость. В Москве, где-то там по пути из школы, где-то в Очаково, цыганка сняла, уговорила со школьницы 13-летней ювелирных изделий на 1,5 миллиона рублей. С 13-летней школьницы, которая домой из школы возвращалась, подошла цыганка, ну, как это обычно бывает, все раздела, да? Ну как может 13-летняя школьница в школу ходить в украшениях на 1,5 миллиона рублей? Тот же самый вопрос. Как можно на миллиард хранить в пятикомнатной квартире? Вот точно так же. То есть это что вот в больших масштабах, что в маленькой. Это вот психология. Ну они есть. Ну что же их не одеть, что же их не хранить в сундуке?
Да, Артем, ну давайте подводить итоги. Значит, о чем мы сегодня говорили? Ну, о какой инициативе? А то иногда говорили... меня спрашивают, говорят, я включился, а о чем вы говорите, непонятно. Ну, когда человек включается за 5 минут там до конца, давайте объяснять такие
категории.
Итак,
друзья, Минтруд пытается, собрался с поправками своими защитить информаторов, стукачей, как хотите называйте, но одним словом, тех, кто сообщает о коррупционных преступлениях, злоупотреблениях, воровстве на своем предприятии. В органы сообщает, вышестоящему начальству. Защитить от чего хочет их Минтруд? От дискриминации, от увольнения. А каким образом? Ну, поправки предполагают защиту заявителя от увольнения в течение 3 лет после сообщения о коррупции, если не совершит дисциплинарного поступка. И то уволить можно будет только после заседания аттестационной комиссии с приглашенным прокурором. Вот Минтруд считает, что по сотруднику может еще и юридическая помощь бесплатная потребоваться, тоже государство должно предоставить. Поможет это или нет? Инициирует ли это вал сообщений о коррупционных преступлениях на предприятиях, государственных и коммерческих? Большой вопрос. Эксперты опасаются, что, может быть, и инициирует, но многие просто сотрудники будут таким образом расправляться с неугодным начальством. Так что проблема есть, проблема обозначена. Эксперты рады, что она поднялась. Вообще она существует. А поможет или нет, сегодня вы, в том числе, высказались, уважаемые слушатели. Спасибо большое.
И самая последняя короткая история. Мне позвонила по моему контактному телефону женщина, сообщила, что бывший муж нигде не работает, не платит алименты на ребенка, ну не работает. А тут недавно она выяснила, что он как-то купил себе автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Она сообщила, куда надо, говорит, ну как, ты не можешь, не работающий человек, который не платит алименты, заполучить автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Ну, проверьте его и скажи, все в порядке, это ему бабушка подарила, а бабушке 87 лет. Понимаете? Вот. Да. А то, что ребенок не получает деньги, у него такой автомобиль, ну, вполне нормально. Все, уважаемые слушатели, мы выходим из эфира, встретимся, надеюсь, в этом... А, на той неделе мы с вами не встретимся, на той неделе будут большие праздники с наступающим...
Предварительно, да. Мужчин всех
поздравляем. Женщин поздравим чуть позже. Встретимся ровно через 2 недели, в это же время, надеюсь, в этом же составе. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.